Глава 24. Она бесцельно гоняла по городу до 4 утра, а Хич спал на заднем сиденье. Мила ему завидовала. Последние полчаса одна мысль закралась ей в голову и больше не оставляла. Наконец она решила ей последовать. Конверт на столике в баре напомнил ей другое письмо, то, которое она получала каждый год и в котором от нее требовали принять решение. Мила подъехала к клинике, остановила машину и вгляделась в светящиеся окна здания, окруженного парком. Это место напоминало цитадель, где правила внешнего мира значили очень мало или не значили ничего, что-то вроде запредела, только более спокойного. Здесь время существования измерялось по-другому, не ощущалось разницы между днем и ночью, а жизнь приравнивалась к смерти. За этими стенами в одной из палат на 4-м этаже вот уже 10 лет жил и умирал отец ее дочери. Мила часто бывал здесь, даже в такие необычные часы, поэтому стоило ей в приемном покое назвать себя, как ее впустили. Знавшие, кто она такая, дежурные медсестры решили не обращать внимания на ее внешний вид и на то, что вся ее одежда пропахла дымом. Мила могла бы объяснить им, что больше ей идти некуда. Она вызвала лифт и поднялась в отделение павших в кому. Палаты освещались неярким голубоватым светом, словно намекающим, что вечный покой не следует нарушать. Стены были выкрашены в зеленый цвет, линолеум на полу тоже был зеленым. Сотрудники, вышедшие в ночную смену, двигались бесшумно, в полном молчании. Милу интересовала последняя по коридору палата, из которой открывался самый невзрачный вид на внутренний двор, куда никогда не заглядывало солнце. Но мужчина, который лежал, подсоединенный к различным приборам и к механизму искусственного дыхания, не ощущал никакой разницы. Она сама поместила его сюда и месяц за месяцем вносила немалую сумму, чтобы в нем поддерживали жизнь. Каждый год отклоняла предложение врачей, которые хотели положить конец страданиям пациента. Но поскольку единственной его родственницей была дочь, а Мила осуществляла опеку над Алисой вплоть до ее совершеннолетия, только она могла решить, когда отключить жизнеобеспечение. И не решалась сделать это потому, что не верила в смертную казнь. Ублюдок заслуживал каторги. «Тебе наверняка приходилось думать, что бы ты сделала, если бы могла повернуть время вспять», — сказал как-то Паскаль. А Мила подумала, что, представься ей такая возможность, она не произвела бы на свет Алису. Ведь каждый раз, глядя на дочь, она видела ее отца, мужчину, который ее обманул, использовал, предал. В то утро, когда исчезла Алиса, здоровенный олень забрался ко мне в кухню. Проговорила она ни с того ни с сего. Сейчас она хотела бы рассказать ему, что в ее жизнь вторгся очередной подсказчик, подобный тому, который свел их вместе много лет назад. Человек, распростертый на постели, был единственным, не считая ее, кто понял бы всю серьезность положения. Ведь тот факт, что Энигма заключен в тюрьму особого режима, ничего не меняет. От него все равно исходит угроза. Если бы только Мила могла показать ему фотографию этого человека, созданную с помощью компьютерной программы, устранившей татуировки, лежащий в коме человек был бы в состоянии разрешить тайну, скрытую за лицом обычного человека. Ведь и он в прошлом обманул всех своей утонченностью. Еще Мила описала бы ему сцену в баре, увиденную в запределе, где он, вернувшийся к жизни, но не похожий на себя, сидел и молча резал по человеческой кости. Поведала бы, что дочка все время спрашивает об отце, И хотя и сказано, что он никогда не очнется, Алиса продолжает ждать. «Может, в самом деле следует отключить приборы?» — сказала она себе. «По крайней мере, это положит конец двусмысленному фарсу». Но сегодня она пришла не для того, чтобы говорить с ним, воображая, что он, где бы сейчас ни пребывал, мог ее слышать. Она пришла из-за Паскаля. Вспомнила разговор, состоявшийся в последнюю ночь, которую они провели в сгоревшем доме. Кто, пострадав в аварии, больше не мог ходить, обретал такую способность в запределе? Вышедший из комы заново учился жить, делать необходимые вещи. Вначале дубль использовали в центрах по реабилитации, возвращая пациентам надежду. Тогда Милу увела в сторону мысль о том, что сам Паскаль в прошлом пережил некий ужасный, невосполнимый опыт и до сих пор влачит его бремя. То, что он на самом деле хотел сказать, пришло ей на ум гораздо позднее, когда она сидела за рулем Вольво, не зная, как вернуться в запредел без новых координат. Время от времени кто-то в отделении выходил из комы. Нужно было заново обучать его всему, чтобы вернуть хотя бы частично к нормальной жизни. Мила завершила свой краткий визит, повернулась спиной к единственному мужчине в своей жизни и удалилась. Вызвала служебный лифт и спустилась в подвал. Как она и предполагала, там был склад, куда снесли все старые компьютеры и оборудование для реабилитации, в том числе очки и джойстики, что вселяло надежду. Взяв монитор и системный блок, Мила в какой-то каморке собрала приличный ПК. Включив его, с трепетом ожидала, появится ли на рабочем столе круглая иконка дубля. Появилась. Но радоваться было рано. Выполнена только часть задачи. Мила открыла программу, на мониторе возникла заставка с шаром и поисковик, уже ей знакомые. Через опции, предложенные игрой, она создала себе аватар, очень на нее похожий. Сработает это или нет? Но план, пришедший ей в голову, имел смысл. Настал черед самого сложного — ввести широту и долготу. Не имея конкретных указаний, она должна была выбрать наугад. Тогда она ввела координаты места, в котором тот, кто хочет ее найти, найдет непременно. Лимба. Она порылась в кармане и вытащила еще одну таблетку слезы ангела из запасов свистуна. Положила на язык, зная, что в случае опасности, если ее станет душить тень или вокруг тела обовьется змея, рядом не будет Паскаля, чтобы ее спасти. Ей придется спасаться самой. Или погибнуть, как наверняка предвидел Энигма, уготовляя такую судьбу для всякого, кто самовольно входил в его сумеречное царство. «Я готова», — повторила Мила еще раз. Потом надела очки и погрузилась в запредел, дарящий забвение. Ее встретила целая серия взрывов, напомнивших о том, что апокалиптический мир распадается. В зале затерянных шагов улыбки на фотографиях, висевших на стенах, сделались зловещими. Взгляды пропавших без вести напитались ненавистью и обидой. Женщины, мужчины, дети, казалось, спрашивают ее, почему она перестала их искать и сбежала на озеро с Алисой. Нужно было высвободить их из этих обманчивых изображений, вернуть теням, которые в какой-то из дней их жизни ими завладели и навсегда унесли прочь. Вот Беатрис, пропавшая без следа, 36 лет, беременная на шестом месяце вторым ребенком. Майкл, отец семейства, в один из обычных дней отправился на работу в офис, а в последний раз его видели в пиджаке и при галстуке двое туристов на горной тропе. Лариса, 12 лет, чьей маме до сих пор кто-то звонит по ночам и только дышит в трубку. Мила никогда не была с ними знакома, но воспринимала их как свою семью. Всякий раз, когда в Лим поступала фотография очередного пропавшего, она бралась за лезвие и делала маленький надрез на коже. Боль позволяла заключить договор, создать связь, внедрить воспоминания. Предаваясь таким размышлениям, она расслышала шорох. Кто-то ходил по комнате. Мила вгляделась, но фигура ускользала от взгляда. «Кто ты?» — спросила она тогда.
«Я не могу назвать тебе свое имя», — ответил детский голосок.
Паскаль велел ей держаться подальше от призрака. Но Миле больше не к кому было обратиться, и она обрадовалась, что призрак нашел ее.
«Почему ты не можешь назвать мне свое имя?» «Мне нельзя разговаривать с чужими».
«Но ты уже со мной разговаривал и разговариваешь сейчас», — указала Мила на противоречие.
«И потом, может, я не совсем чужая? Может, ты знаешь, кто я?»
«Ты ее мама»,
— подтвердил мальчик. Мила вздрогнула. «Призрак знает Алису? Где она? Здесь, в Запределье? Можешь отвезти меня к ней?» Мальчик не ответил. Мила не настаивала, задала вопрос по-другому.
«С ней все хорошо?»
«Она в безопасности».
Тут фигура начала приобретать более четкие очертания. Перед ней явился 10-летний мальчик в красной футболке, золотистые волосы, аккуратно подстриженные, светлые глаза. Тут Мила кое-что поняла.
«Ты не аватар, правда?»
«Как ты догадалась?»
«Когда я не зайду в игру, ты все время здесь».
«Я здесь живу», —
подтвердил ребенок. Раздался грохот, все вокруг задрожало, Мила перепугалась, а мальчик остался невозмутим.
«Почему ты помогаешь мне?»
— спросила бывшая сотрудница Лимба, вспомнив, сколько раз он вмешивался, чтобы предупредить ее об опасности.
«Потому что ты не как все, ты другая»,
— он добавил.
«Они не должны знать, что я здесь. Поэтому мне нужно все время прятаться».
Снова взрыв и подземный толчок.
«Что происходит с игрой?» — спросила Мила.
«Скоро всему конец»,
— заверил ее ребенок. «Это твоя работа?»
«Но они зато об этом не знают».
Так она и думала. «Призрак — это вирус, о котором говорил Паскаль».
«Ты должен остановиться».
Малыш воззрился на нее удивленный.
«Почему? Тебе ведь тоже не нравится это место?»
«Но если ты не остановишься, я не смогу найти Алису».
Мальчик пожал плечами, тут, мол, ничего не поделаешь.
«Скажи хотя бы, сколько еще осталось?»
«Время еще есть», — заверил он. «Но тебе нужно поторопиться».
«Что я должна сделать, чтобы закончить свою игру?»
На этот раз призрак ничего не ответил и отвернулся.
«Мне пора уходить».
«Нет, погоди», — попыталась Мила остановить его. «Я должна о многом спросить тебя».
«Было приятно поговорить с тобой»,
— произнес мальчик и стал удаляться.
«Еще минуту, пожалуйста». «Она тебя любит, и она близко».
Эту фразу он произнес на ходу. Мила была уверена, что речь шла об Алисе.
«Что значит близко? Насколько близко?»
Призрак уже почти пропал.
«Ум видит то, что ум хочет видеть», —
проговорил он напоследок.